Юрий Казаков. Долгие крики. Рассказы. На полустанке. Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез. У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост в сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз. Должно быть, думала о чем-то тяжелом и дремала. Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю. Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледным и усталом, не было уже ни надежды, ни желания. Оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь, смотрела на белое хрящеватое ухо парня. Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, падали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко. «Вот она, жизнь-то как повернулась, а?» — заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. «Теперь мое дело порядок. Чего мне теперь в колхозе? Дом? Да, пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь. Сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру. Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал? Самолучшие еле на первый разряд идут, а я вон норму мастера жеманул запросто. Чуешь?»
«А я как же?» — тихо спросила девушка.
«Ты-то...» — парень покосился на нее, кашлянул. «Говорено было, дай гляжусь, приеду. Мне сейчас некогда. Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко. Не знал я этой механики раньше. А то бы давно. Как они там живут? Тренируются. А у меня сила нутряная. Ты погоди маленько. Я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду. Житуха начнется, дай бог. Да, а к тебе приеду. Я потом это... напишу».
Вдали послышался слабый неясный шум поезда. Унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок. Дверь станции хлопнула. На перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута. Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:
«Какой вагон?»
Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.
«Девятый, а что?»
«Ну-ну»,
— пробормотал начальник и снова зевнул.
«Девятый, говоришь? Так, девятый. А погода, сволочь, ох-ха-ха».
Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился. Сбавляя ход, прокричал еще раз устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку. Та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.
«А ну, хватит!» — проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. «Слыхала? Хватит, я тебе говорю!»
Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь.
«Ты там берегись, слишком-то не подымай, а то жила какая-нибудь лопнет. О себе подумай, не надрывайся. Я что? Я ждать буду. В газетах про тебя искать буду. Ты обо мне не мечтай. Так я это... люблю тебя, вот и плачу. Думаю...»
«А ну брось!» — сказал парень. «Сказано, приеду!»
Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром.
Потом все медленнее и медленнее пошли усталые вагоны, один, другой, третий.
«Вон, девятый»,
— быстро сказала девушка.
«Подождем».
Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал.
«Девушка, это какая станция?»
«Лунданка», — сипло сказал проводник.
«Базар есть?»
— спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку.
«Нету базара»,
— опять отозвался проводник.
«Две минуты стоим».
«Как же так?»
— изумился пассажир, все еще глядя на девушку.
«Закройте окно»,
— попросили из вагона капризным голосом. Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился. Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.
«А, прощай, что ли?»
— тяжело проговорил он и сунул руки в карманы. У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо.
«Скучно мне будет», — шептала она. «Пиши почаще-то, слышишь? Пиши. Ведь приедешь».
«Сказано уже», — неохотно и испуганно говорил парень. «Оботри слезы-то, ну?»
«Да я ничего»,
— шептала девушка, задыхаясь, быстро побеличья, отирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню.
«Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то».
«Я помню, мне что?» — хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.
«А мне? Я всю жизнь для тебя. Ты знай это».
«Сказано», — буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.
Два раза надтреснуто жидко ударил колокол.
«Гражданин, попрошу в вагон, останьтесь», —
сказал проводник и первым полез торопливо на площадку. Девушка побледнела, схватилась рукой за рот.
«Вася!»
— закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров. Те сразу отвернулись.
«Вася, поцелуй же меня!»
«Мне что?» — пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке.
Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки. Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и также сдавленно отозвалось из леса короткое глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись, заскрипели шпалы, парень стоял на подножке и хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул.
«Слышь, не приеду я больше, слышь?»
Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое, и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур. Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову. Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало. Она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манила, притягивала оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу. Робкие, почти еще детские губы ее все белели.
«Берегись!»
— раздался вдруг дикий крик над ее головой. Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завыла по бабье, качаясь, будто пьяная.
«Уехал!»
Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.
«Уехал?»
— спросил он.
«Да, нынче все едут».
Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевок ногой.
«Скоро и я уеду»,
— забормотал он.
«На юг подамся. Тут скука, дожди. А там на юге-то теплынь. Эти, как их? Кипарисы».
Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботинки, спросил негромко и равнодушно.
«Вы не из красного маяка будете, а? Да, вон оно что. А погода-то, сволочь, факт.
И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи. Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела. Ни темного мокрого леса, ни тускло блестевших рельсов, ни бурой никлой травы. Видела она рябое и грубое лицо парня. Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге. Девушка сидела, не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком. Некрасивая. Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели 5 ламп, а на окошках еще висели неугомонные ребята. Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, потом и присядку, шарканье подошв, и веселье не убывало. Все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в подворье гуляют. Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, от того, что никто ее не замечает, что всем весело. Все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать. Она знала, что некрасиво, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье. Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За 2 года почти все подруги ее вышли замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина. И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом «Горько!». И ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет. Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и черными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон интимной нежности. Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся. Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, потных, презирала и жалела себя. Недавно она сшила платье, очень хорошее, темно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось, как было. Часа в 3 ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда на крыльцо. Избы стояли черные, деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей. У Сони задрожал подбородок. Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала.
Ей было стыдно рыдание, она боялась, что услышит, и чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но ее никто не слышал.
«Ну, довольно»,
— говорила себе Соня, крепко закрывая глаза.
«Ну, хватит же, больше не надо, нужно идти».
И она хотела идти, откачивалась от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.
«Что такое?» — громко спросил кто-то сзади.
Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо и, отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало, чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землей.
«А-а-а-а», — пьяно сказал он, — «это вы, а я на огороде был».
Он качнулся и прижался к ней.
«На свадьбу, сволочь, пригласил», — с усилием выговорил он. «А? Убью теперь, все. Литром хотел откупиться. Врешь, гад! Меня не купишь!»
Николай заскрипел зубами и матерно выругался.
«Вам плохо?»
— испуганно спросила Соня. «Хотите воды?»
«Кого? Мутит меня!»
Он оторвался от Сони и пошел за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды и стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное. Потом, мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.
«Вам легче теперь?»
— тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.
«Малость полегчала. Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю».
«Я редко хожу на гулянки».
«А, вы при школе живете?»
«При школе».
«Провожу. Желаете?»
Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.
«Вы чё плакали-то?» — спросил он, вернувшись. «Обидел кто?»
У Сони благодарно забилось сердце. Она опустила голову.
«Нет, никто не обидел».
«А то вы скажите, если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю».
Николай взял Соню под руку. Они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой. Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.
«Послушайте, вы совсем пьяный?»
С нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.
«Ну да», — Николай тер себе рукой лицо. «Какой там пьяный?»
Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась, она не знала, что делать. Уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась. Николай почему-то опять опьянел. Сипло дышал, держал Соню за руку.
«Ну, расскажите же что-нибудь», — попросила она, поднимая к небу бледное в темноте лицо.
«Чё там рассказывать?» — хрипло сказал он. Схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.
«Пустите», — шептала она, вырываясь, — «пустите».
«Тихо!» — говорил он шепотом, толкал ее в темные сени. «Тихо! Чего ты? Ну чего ты, дура?»
В сенях он прижал ее к стене.
«Коля, успокойся, милый. Боже мой, что же это?»
«Любишь меня?» — бормотал Николай. «У, собака!»
«Не надо, Коля, не надо!»
— сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее. Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.
«Ладно», — сказал он, — «не сердись. Ты вот что. Ты приходи завтра к Риге. Придешь?
«Когда?»
— спросила шепотом Соня, вся дрожа.
«Часа в семь. Ладно?»
«Приду».
«Ага».
Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурок, долго притаптывал его каблуком.
«Но пока».
Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой. Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздеваясь, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы.
«Боже мой, какая я страшная!»
— подумала она и вздрогнула. «Надо пить рыбий жир. Обязательно рыбий жир!» Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве против ее дома горел фонарь, Росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.
«Это любовь?»
— спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.